Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И сегодня опять, как всегда, в 3 часа в воскресенье наш исторический пасьянс. А сегодня я решил воспользоваться своим служебным положением. И тем более, что вы неоднократно звонили мне в эфир и просили, чтобы моим гостем стала моя любимая супруга Мария Кирилловна Залесская, главный редактор издательства «Молодая гвардия», кроме того, автор книг «ЖЗЛ», о Вагнере, «Листе» и вообще большого количества статей по истории музыки, в том числе историки музыки германской. Здравствуйте, Мария Кирилловна.
Добрый день.
Вот. И сегодня мы решили затронуть такую тему, которая, наверное, может быть, удивит многих. Мы решили сегодня поговорить о музыкальном мифе Третьего Рейха. Как бы вроде все считают, что ну какие могут быть музыкальные мифы, тем более в Третьем Рейхе, тем более с Адольфом Гитлером. Нет. То, что мы знаем о музыке Третьего Рейха, во многом это миф, который имеет мало что общего с действительностью. Ну что, Маш, скажи что-нибудь по этому поводу.
К сожалению, если вот сейчас выйти на улицу, остановить 100 человек, никак не связанных с музыкой, и спросить, что вы знаете о композиторе Рихарде Вагнере? Ну, слышать о нем слышали, я думаю, что все. Так вот, большинство, подавляющее большинство из этих людей ответят, это был любимый композитор Гитлера.
Да, это точно, конечно.
Вот я думаю, что вот это, наверное, самый главный и самый такой антиисторический миф, музыкальный миф Третьего Рейха, который мы сегодня и будем разбирать. Не то, что Вагнер был любимым композитором Гитлера. Гитлер действительно очень любил музыку Вагнера. Гитлер вообще очень любил оперный жанр в целом. Он в свое время, когда жил в Вене, он пересмотрел весь репертуар венской оперы, причем по ни одному разу. Он очень любил оперу. А что касается музыки Вагнера, то да, она производила на него неизгладимое впечатление, как я думаю, что вообще на очень многих меломанов.
То есть для этого не надо быть Гитлером.
Для этого не надо быть Гитлером, совершенно верно. И это абсолютно не ее какая-то отличительная черта этой музыки. Она наоборот. Если разобраться беспристрастно, сейчас я немножко забегаю вперед, чтобы сразу сказать, что это миф, и миф, который мы будем всеми силами разоблачать, если забежать вперед и посмотреть беспристрастным взглядом на такую ретроспективу творчества Вагнера, то, начиная с его уже такой настоящей вагнеровской музыкальной драмы, которая является «Летучий голландец», вот начиная с «Летучего голландца» и до «Парсифаля», это такая непрерывная линия восхождения к идее божественной жертвенной любви.
Ну, то есть с нацизмом ничего общего.
Прямо противоположно, на 180 градусов. Идея жертвенной любви в «Летучем голландце», начиная с одного человека и, наконец, восходя в «Парсифале», это вот именно искупительная жертва Христа, фактически там символически именно это показано, то сразу становится не просто удивительно, а как-то даже в голове не укладывается, какое место здесь может быть любой нацистской идеологии. Это прямо противоположно нацистской идеологии. Более того, это даже отмечали такие действительные идеологи Третьего Рейха, как, скажем, Альфред Розенберг.
А что он писал?
Он писал в своих политических дневниках следующее. Писал он о «Тангейзере», премьера которого недавно состоялась и на котором присутствовали нацистские бонзы. Он писал, что чудачество Гитлера по отношению к Вагнеру...
Даже так?
Даже так, да. Абсолютно непонятно. Более того, та могучая эстетика, которую несет в себе эта музыка, напомню, «Тангейзер», она настолько противоречит нашим интересам,
то есть
нашим,
нацистам, то есть,
да, что ее бы следовало бы запретить.
А даже так.
А теперь это... посмотрим, что произошло на самом деле. А на самом деле сейчас музыка Вагнера фактически негласно запрещена, скажем, в таком государстве, как Израиль. И является своеобразным символом вот этой вот античеловеческой идеологии Третьего Рейха. То есть все поставлено с ног на голову. Почему так произошло? Это вообще творчество Вагнера, оно стало таким, я бы сказала, всеобъемлющим символом посмертной эксплуатации творчества человека, причем именно в угоду политическим сиюминутным интересам. Никто не ставил себе задачу восстановить историческую, эстетическую, творческую, какую хотите, справедливость. А преследовались политические цели. Нужно было, естественно, нужно было заклеймить все, что связано с Третьим Рейхом, в том числе вот такой вот невинной жертвой. Подчеркну слово «невинный». Меня сейчас, возможно, будут обвинять, что я чего-то там не досмотрела, не дослушала, не допоняла. Еще раз скажу, невинной жертвой пал Вагнер.
А я вот сразу возражу. Я тут не так давно, где-то в очередной раз на просторах интернета встретил заявление не по поводу того, что Вагнер любимый композитор Гитлера, это как бы понятно, что... А я встретил, что Вагнер – духовная предтеча национал-социализма.
Еще лучше. Да, совершенно верно.
То есть такое тут уже не Гитлер, тут уже да, лично Вагнер.
Совершенно верно. Ну, давайте тогда прямо вот, да, что да, называется, да, от печки с корней да, начнем. Да. Вагнер, как безусловный гений искусства, немецкого искусства, очень был удобен для того, чтобы нацистский режим взял его на знамя. Поскольку, ну, давайте смотреть правде в глаза. Любые режимы, пришедшие к власти насильственным путем, будут стараться всеми силами гениев прошлого притягивать за уши, еще раз повторю, любыми способами, и делать их вроде бы как бы соучастниками. Стараться максимально сказать, что они думали точно так же. И таким образом оправдывая свой вот этот вот насильственный переворот, свой насильственный приход к власти. Ну, давайте вспомним наше даже недавнее прошлое, когда абсолютно все гении, что литературы, что музыки, что живописи, там, скажем, 19 века, поголовно объявлялись революционерами и борцами с проклятым царским режимом.
Не совсем. Помнится, в первый год советской власти Пушкина объявили дворянским поэтом. Ну, правда, быстро откат был, но в общем и целом было.
Да, а потом он сразу стал борцом за солнце, и наше все, безусловно. То же самое абсолютно происходило в Германии.
Кстати, интересно, вот случайно неизвестно, а вот Гёте, Шиллер тоже?
Ну, там не так явно, допустим, но безусловно, ну, тоже, конечно, да все. Ну, вернемся к нашим баранам, да, что касается Вагнера. Вагнер был удобен со всех сторон. Ну, во-первых, его обращение к германскому эпосу, к корням, к традициям.
Да, нацисты эпос очень любили.
Вот. А здесь, что называется, пожалуйста, на блюдечке с голубой каемочкой. То, что гений, безусловно. То, что влияние оказывает на слушателей, колоссальное. То, что вообще вся история мировой музыки делится до Вагнера и после Вагнера, это до сих пор никто, никак не опровергает. Все с этим согласны. Его мощнейшая реформа оперного жанра и так далее оказала влияние на последующее поколение композиторов, что называется, от и до. Не будем, как говорится, углубляться в какие-то музыковедческие...
Не надо, темы. Не
да,
будем.
Да, совершенно верно. К этому еще тут все сошлось. Звезды сошлись по полной программе. У Вагнера есть одна работа, преснопамятная работа под названием «К еврейству музыки».
А ой, ну, это, наверное, кто только это лыко в строку-то не ставил.
Совершенно верно. Причем мало кто его читал при этом.
А, да, конечно.
Вот. А здесь есть один такой очень любопытный нюанс. Мы же разоблачаем мифы.
Конечно, поэтому... конечно.
Это статья, она, кстати, очень небольшая, написана Вагнером, как известно, в 1850 году. Опять же, нужно знать характер Вагнера человека. Абсолютный, стопроцентный экстраверт, который все свои какие-то настроения, все свои обиды и так далее выплескивает на публику по полной программе. В частности, именно поэтому он очень много писал. И очень много писал философские его работы, которые действительно отражают его точку зрения, мы откладываем в сторону. Это прочувствованные, действительно, серьезные работы. А вот что касается отдельных статей, критических статей, каких-то заметок в газету и так далее, этого очень много Вагнер писал. И если это все, вот этот весь огромный массив этого материала, читать последовательно в хронологическом порядке, ты задаешься вопросом, а почему сегодня он говорит одно, а завтра говорит прямо противоположное? А потому что у него сегодня вот было такое настроение, а завтра дождик пошел, или кофе был невкусный, и настроение совершенно...
Заболел.
Заболел, совершенно верно. Или обидел какой-нибудь француз. А раз обидел какой-нибудь француз, значит, нужно обязательно разразиться какой-нибудь такой работой и всю Францию объявить корнем зла.
Гнездом таким, разврата.
Совершенно верно. И вот такого вот Вагнера очень много. Это просто человек публичный, человек гениальный. Все, что он не выходит из-под его пера, становится, что называется, в публичном пространстве, в общем доступе. Поэтому не чувствовал он ответственности за то, за что он, что он писал. Кстати, справедливости ради, вот в Израиле музыка Вагнера негласно запрещена, как мы говорили, и вообще, так сказать, вот сейчас к еврейству музыки мы тоже вернемся, но то, что Вагнер писал о французах, то, что Вагнер писал о Франции в целом и про французскую культуру, я бы сказала, что Вагнера в первую очередь нужно запрещать именно там, именно во Франции, и уж в Париже, во всяком случае, никогда не ставить его произведение. Если исходить вот из этой логики. Потому что надо очень четко разделять Вагнера человека и Вагнера творца. То, что он хотел донести до публики, то, что он хотел, чтобы осталось в вечности. И то, что было написано, вот я говорю, под влиянием невкусного кофе. Так вот, теперь возвращаясь к этой преснопамятной работе. Еще раз повторю, 1850 год. До этого, я бы даже сказала так, до 1848 года.
До революции?
Да. Вот мы как раз знаем, что это дата такая смутных времен, да, смутно, в Европе. Вагнеру со стопроцентной вероятностью попадает в руки журнал, альманах «Deutsche Französische Jahrbücher».
Что-то знакомое название.
Я думаю, что просто ты очень хорошо знаешь историю Карла нашего Маркса.
Да.
Совершенно верно. Так вот, в этом вот журнале, вот именно этом журнале 1843 года выпуска, Маркс опубликовал свою работу под названием «К еврейскому вопросу». В этом же журнале, в этом же, вместе с Марксом, опубликованы несколько статей Михаила Бакунина.
Ага.
Ну, стихотворение Генриха Гейна и так далее, Людвига Фейербаха работа. И здесь, если обратиться к биографии самого Вагнера, мы видим, что это как раз расцвет его, во-первых, знакомства и личной симпатии с Михаилом Бакуниным, а также его увлечение философией Людвига Фейербаха.
А, ну, то есть это журнал-то однозначно.
Журнал, который нужен был ему просто вот...
Ну да, настольная книга.
Да, и то, что он ее читал, абсолютно...
Ну, заодно и статью Карла Маркса можно прочитать.
Совершенно верно. Причем, опять же, надо отдать дань справедливости. Статья Карла Маркса к еврейскому вопросу написана профессионально, написана выверенно, структурирована со всех сторон... Что называется, не придерешься.
Ну, Карл Маркс, политический журналист, фактически. Политический писатель.
Совершенно верно.
Философ. Все,
профессиональная статья до мозга костей.
Ну, конечно. Тоже манифест там уже скоро написал
в коммунистической партии. А теперь смотрим, опять же, непредвзятым взглядом работу Вагнера. Рыхлая, неструктурированная, клочковатая, если можно так употребить такой сленг издательский. И вообще вот это вот все смахивает... да не просто смахивает, я не побоюсь этого слова, является просто-напросто плагиатом с работы Маркса. Если положить рядом эти работы к еврейскому вопросу Маркса и еврейской музыки Вагнера, и просто-напросто провести такое параллельное цитирование. Вот что говорит Маркс, вот что говорит Вагнер, вот что говорит Маркс, вот что говорит Вагнер. Я не буду сейчас занимать этим наше время. Это, желающие могут это проделать совершенно спокойно. И та, и другая работа.
А, кстати, в твоей книге «В ЖЭЗ высший в ЖЗЛ»
это все сделано Вагнер, там.
Там это есть. Если это кто-то есть. Хочет, совершенно всегда верно. Можно совершенно найти верно. Эту книжку.
И вот при вот таком параллельном цитировании становится абсолютно ясно, что Вагнер просто философскую и социальную статью Маркса подгоняет под свои музыковеческие экзерсисы.
Ну да, просто под музыку, общую статью под музыку.
Причем во главу угла у Вагнера поставлено сведение личных счетов с Мейербером и Мендельсоном. С Мейербером, потому что Вагнеру казалось, что он его обидел, а с Мендельсоном просто потому, что это его антипод.
Потому что тот эстетический. Его
обидел. Нет, с Мендельсоном у него никаких отношений. Ну, с эстетической точки зрения, это его абсолютный антипод.
А чего они тут ходят?
Вот, они, да, вот о чем тут ходят. Вот совершенно верно. Вот с этой логикой, с этой логикой как раз эта работа
была написана. То есть, условно говоря, если мы хотим обвинить Вагнера за его статью «Еврейство музыки в антисемитизме»,
то начинать надо с Маркса.
То мы должны обвинить в антисемитизме Карла Маркса. Потому что все мысли, которые приведены в этой статье, заимствованы, да. не взяты, а заимствованы у Карла Маркса.
Притянуты за уши. Вот здесь вот это вот просто очень четко вот это вот выражение будет работать именно на примере Вагнера. Причем Вагнер при всей своей революционности в плане искусства, при всем своем опережении времени, так сказать, при всей своей гениальности, все-таки как человек был плоти своего общества и своего времени. А вспомним, что перед объединением Германии, в общем-то, все общество снизу донизу было пропитано идеями антисемитизма. Вагнер в своих мемуарах в свое время приводил такой маленький пример. Опять же, на нем сделаю акцент, потому что он очень характерен. Он встречался как раз примерно в эти же 40-е годы с литератором по имени Бертольд Ауэрбах, который ему рассказывал о своем детстве. А это был еврей, соответственно, еврейский мальчик, ходит в сельскую школу и рассказывает Вагнеру, как проходили уроки в этой школе. В частности, такой эпизод. Он опоздал на урок, и сельский учитель его встретил словами: «Ах ты, проклятый жиденок, где ты опять делал свой гешефт». Но это наш перевод. В принципе, можно перевести «обделал свои делишки». Ну, как угодно, неважно. Сам факт насчет проклятого жиденка, так сказать, все.
Ну, это антисемитизм. Бытовой.
Бытовой антисемитизм. И вот этим бытовым антисемитизмом были заражены сельские учителя, булочники, сапожники, кто угодно.
Композиторы.
Отсюда, да, но композиторы уже как бы второй слой, и не такой многочисленный. И вот кто, спросим себя, кто больше сделал для развития антисемитизма в Германии вот этот слой, вот этого немецкого общества, или какие-то отдельно взятые композиторы, статьи которых читали еще меньшее количество отдельных представителей
Вагнер интеллигенции. Вагнер никакого отношения к движению Феркиша не имел?
Нет, никакого.
Вообще
никакого.
Потому что каждый уважающий себя антисемит в Германии во второй половине 19 века должен был принимать участие в движении Феркиша.
Ни движения Феркиша, ни идеи пангерманизма, ни вот это вот все...
Ничего не было,
нет,
да?
Ничего не было. Вагнера интересовало только искусство, и еще раз только искусство. Даже когда он писал свои, назовем их так, революционные работы, у него есть «Искусство и революция», он призывал к революции. В каком смысле он призывал к революции? Он призывал к революции в искусстве, ни в коем случае не в политике, он политикой вообще не занимался. Его интересовал, он вообще признал, что его интересует общественный строй, политический строй, только с точки зрения того, какие произведения будут в этот момент ставиться на сцене. Поэтому как политик он никто, вот, политикой не занимался, еще раз повторяю, вообще. А вот с точки зрения переворота революционного переворота в искусстве, да, здесь он идеолог, идеолог номер один. Более того, он действительно это все очень доходчиво обосновано и очень аргументированно доказывал, потому что он считал, что искусство не имеет права носить развлекательный характер. Искусство должно воспитывать, более того, не просто воспитывать. Искусство должно быть сродни мессе. Искусство и религия. Недаром Вагнер один из идеологов так называемой религии искусства. Искусство должно человека спасать, возвышать над собою, заставлять работать. Оперная реформа Вагнера направлена не только на музыку. Он требует реформирования публики. Публика должна приходить образованная, подготовленная, как минимум знающие германские эпосы и так далее, о чем идет речь. И быть готовой воспринять те сложные философские идеи, которые Вагнер закладывает в своем произведении, в каждом своем произведении. Да, к двум словам это можно свести всегда – жертвенная любовь. Но какими средствами это показано? Конечно, музыка Вагнера, безусловно, сложная для восприятия и требующая вот такой вот душевной работы. Душа обязана трудиться. Вот это вот стопроцентно мог сказать Вагнер. И говорил, собственно говоря, такие вещи. Поэтому, когда рассматривать его вот именно как революционера в искусстве, да, безусловно, он революционер. Революционер, еще раз повторяю, номер один. Но что касается политики, что касается антисемитизма, да, он плоть от плоти своего времени и своего общества, в котором жили вот такие вот учителя сельские. Но он это имел неосторожность вот в этой своей единственной работе, где в принципе говорится об евреях и антисемитизме, выплеснуть на публику. Ни Лист, ни Шопен, я сейчас беру как раз музыкальную среду, ту самую, в которой и Вагнер тоже вращался, они тоже разделяли эти идеи, но никто их не высказывал вслух. Никто не делал это, никто не публичный доступ не выступал.
Надо сказать так, не читайте Маркса перед едой.
Не читайте. И Вагнера лучше слушайте. Да. Слушайте тоже.
И тоже не читайте Вагнера.
Кроме его вот таких основополагающих философских и искусствоведческих, если можно так сказать, работ.
То есть, если мы скажем, вот если мы возьмем все творчество Вагнера, имеется в виду музыкальное творчество, там никаких идей антисемитизма нету, то есть даже намека.
Абсолютно. Любые интерпретации, что якобы там...
Фанфир – это, значит, олицетворение, Нибелунг там это олицетворение.
Да, что Альберих – это, так сказать, что это карикатура на евреев, тогда близко нет. Близко нет. У Вагнера настолько подробно прописаны любые ремарки, авторские ремарки по партитуре.
А, то есть он все объяснил.
Абсолютно все. И как это должно выглядеть, и как это должно петься, играться. Все, там все просто вот от и до написано. И ни одного упоминания о евреях так нет, там нет вообще.
Ну, вот на этой ноте мы закончим наши первые полчаса и сделаем небольшой перерывчик на новости и рекламу, а потом мы вернемся и поговорим уже о том, что происходило с музыкой Вагнера в Третьем Рейхе, а также узнаем у Марьи Кирилловны, а кого же больше всего играли в Германии, Рихарда ли Вагнера. Спасибо.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте снова, дорогие радиослушатели. Мы снова возвращаемся в студию и продолжаем наш разговор о мифах, музыкальных мифах Третьего Рейха. Прошлые полчаса мы с вами закончили на том, что Вагнер отнюдь не был никаким антисемитом, и в его творчестве этого не было.
Был бытовым антисемитом, но в творчестве это незаметно.
Да. Так, говоря о творчестве Вагнера, так ведь творчество Вагнера было не просто востребовано в Третьем Рейхе, а, скажем так, ну, востребовано, как говорится, ну, играют и играют. Ну, нравится и нравится там. Там и Пуччини нам, по-моему, играли. Вот. А вот почему Вагнера стали вот так вот, ассоциировать с истоками национал-социализма? Именно национал-социализма не идеологии, а движения национал-социализма.
Ну, начнем с того, что тотальная вагнеризация общества Третьего Рейха – это тоже миф.
Как?
Этот миф разбивается самым беспристрастным таким источником, с которым не поспоришь, с цифрами и статистикой.
Так, ну-ка, давайте.
Немецкое общество со своей скрупулезностью, естественно, сохранило все репертуарные списки, афиши и так далее, театров, концертных залов в период всего существования, за те 12 лет существования Третьего Рейха. И мы можем провести такую исследовательскую работу и просто-напросто на счетах, на калькуляторе, на чем угодно, подсчитать, сколько и каких композиторов, и каких произведений, каких композиторов исполнялось в Третьем Рейхе.
Ага.
И вот, что называется, языком, беспристрастным языком цифр, мы можем привести вот такой вот пример. Например, театральный сезон 1932-33 годов. Музыка Вагнера, включая не только, вернее, не столько оперные постановки, сколько различные отрывки из его произведений, но мы понимаем, что ни на каких партийных съездах там никаких опер не ставилось.
Но «Полет Валькирии».
Вот, еще раз говорю, отдельные фрагменты. И вот включая это, скрупулезно подсчитано, исполнялось за этот сезон 1837 раз.
Ну, много.
Ну, за весь год.
Да.
Да. А вот в течение сезона 37-38 года уже 1327 раз.
Ага, меньше, причем так серьезно.
Серьезно меньше, а расцвет-то как раз Третий Рейх наоборот набирает.
На взлете, его, конечно.
На взлете, а падение здесь налицо. При этом возрастает, значительно возрастает, исполнение музыки, кого бы вы думали, Верди.
А он великий немецкий композитор Верди.
Да, великий немецкий композитор Верди в этот же период с 1265 раз возрастает до 1415 раз.
Ага.
А вот еще один немецкий композитор, немецкий, естественно, в кавычках, Пуччини.
А, Пуччини?
Да, еще более немецкий, чем Вагнер.
В прошлом полчаса шутил, когда упоминал Пуччини.
А вот напрасно. Всего-навсего 762 раз в 32-м году, 1013 раз в 37-м.
Ага.
Рост налицо.
Но все равно меньше, чем у Вагнера.
Ну, пока что еще да. А вот еще немцы, они очень любили уже тогда, вот как мы сейчас, и, кстати, на радио очень часто, да, топ-10.
Да, топ-10, ну да, конечно.
Вот как ты думаешь, что какое произведение возглавляло бы вот этот вот самый горячий чарт?
«Полет Валькирии».
Не угадал.
Почему? Хорошая музыка.
«Кармен Бизе».
О!
Кстати, замечу так мимоходом, что Бизе является евреем по происхождению. Поэтому здесь как раз вот...
Кармен Сюита.
Нет, Кармен Сюита — это немножко другое. Вот. А вот Бизе Кармен, да, это первое место.
Первое место?
Первое.
Какие годы до этого?
Это вот как раз 37-38 год.
То есть расцвет.
Да, совершенно верно.
О, как, ничего себе.
А вот тот же список, тот же горячий чарт, 1938-39 год, то есть через год, возглавляют паяцы Лянковал.
О.
То есть Кармен немножко спустилась. Вот. Что же касается Вагнера, то Вагнер в этот момент находится всего-навсего на 8-м и 12-м месте.
О.
То есть даже практически не входит в десятку. О чем это говорит? О том, что, еще раз, музыка Вагнера, во-первых, очень сложна, а во-вторых, вот эта вот идея искупительной жертвы любви, она настолько сильно там выписана, настолько сильно прописана, настолько выпукла, что не может она не спрятаться ни за какие рогатые шлемы, ни за какие белокурые бестии Зигфрида, как его только не рисовали и так далее. Это буквально вопиет, вот эта вот идея, и поэтому даже такой любитель Вагнера, как Гитлер, прекрасно понимал, что ну, не складывается картинка при всем желании. А желание было, и желание было как раз у семьи Вагнера, у наследников. Почему я еще говорю о посмертном, посмертной эксплуатации творчества? Как известно, Вагнер создал свой фестиваль.
Да, Байройт.
Байройт, да, совершенно верно.
И театр построил.
И театр построил, театр одного композитора.
Театр одного композитора. Единственный в мире.
Единственный в мире, аналогов нет, совершенно верно. И почему мы сейчас говорим о посмертной эксплуатации? Безусловно, такая махина, как фестиваль, она нуждается в огромных финансовых вливаниях.
Ну, конечно, а как же.
Это проект... априори дотационный.
Ну и театр, который работает сколько там?
Раз
месяц
в году.
Месяц в году, да. Его же нужно поддерживать в состоянии рабочем весь год.
Совершенно верно.
Или он развалится.
Совершенно верно. И вот здесь на сцену выходит невестка Вагнера.
Не сын.
Не сын, а его жена, Виннифред Вагнер, которая искренне симпатизировала и лично фюреру.
Англичанка.
Англичанка, да. Англичанка. Как у нас там говорили, англичанка нагадила,
Гарри, да?
В отношении Вагнера англичанка нагадила по полной программе. Она действительно была убежденной сторонницей нацистской идеологии. Она лично симпатизировала, повторю еще раз, Гитлеру. Но она же при этом... руководила ей идея спасения фестиваля. Спасти фестиваль можно было только заручившись поддержкой государства.
Да, сын был ни рыба, ни мясо. Зигфрид...
композитор...
ну, не нормальный композитор, кстати.
Нормальный композитор.
Но с политической
если бы если бы ему вот так вот не повезло, в кавычках, оказаться да, сыном такого папы, то он вполне мог быть на других ролях в музыкальном мире. Потому что вполне себе добротная музыка. Но сейчас мы не об этом.
Да. Но так, политически он был вообще никакой.
Абсолютно.
А политичный просто полностью.
Да и во всех остальных.
Как-то, да и умер, в общем,
да. Ну да, да, совершенно верно. А она осталась такой полноправной наследницей, и она-то как раз была железная леди по полной программе.
Ну, то есть в Англии они там все же через одну
да, железную. И через одну какую-нибудь гадость сделали. Вот. Соответственно, она подняла на знамя, что Вагнер это... буквально предтеча Третьего Рейха, что это самый немецкий композитор из всех немецких композиторов, что это просто вот носитель идеалов, что твои белокурые бестии, чего угодно. Ей абсолютно было в этом плане все равно. Она спасала фестиваль, она симпатизировала Гитлеру. И опять же незадача, при этом же, при всем, она... спасала музыкантов еврейской национальности Байройтского театра. Она старалась всячески их спрятать, уберечь и так далее. Собственно говоря, почему потом она при всех вот этих вот составляющих достаточно легко прошла денацификацию, потому что за нее просили родственники и сами пострадавшие, тех, кого она спасла. Она очень много народу спасла. То есть здесь опять же... теория немножко не состыковывается с практикой. Опять же, картинка не складывается, опять же, все разваливается. Но вот при всем при этом именно ей мы должны быть в первую очередь благодарны, в кавычках, за тот самый миф Третьего Рейха, который до сих пор очерняет фигуру Вагнера. Потому что, ну, я бы сказала, что в преступление нацистского режима нужно записать еще одно. Вот именно лишение определенной части человечества беспристрастно слушать эту великую музыку и впитывать те гуманистические, абсолютно гуманистические идеи, которые эта музыка несет. Эта музыка несет именно свет к спасению. Эта музыка призывает, что только через любовь, спасение через любовь, Бог есть любовь. Тут можно приводить вот этих вот доказательств, кстати, если они вот беспристрастно рассматривать все творчество Вагнера, то здесь не остается никаких сомнений, что это один из самых главных носителей гуманистической идеологии. И вот таким вот страшным образом его образ, я извиняюсь за тавтологию, был перевернут на 180 градусов и притянут за уши к античеловеческим нацистским идеям.
Ну, если говорить ситуация, о финансовой ситуации фестиваля, то в начале 30-х годов он находился в очень тяжелой ситуации.
А он находился в тяжелой ситуации с момента своего возникновения.
Потому что на билетах не проживешь. Музыка Вагнера сложная, чтобы туда народ такими потоками, как сейчас, туда шел.
Совершенно верно. Совершенно верно. Что, да и сейчас он испытывает финансовые трудности.
Он тоже на дотациях.
Даже, естественно, общество друзей Байройта, куда входят и BMW, и Samsung, и, так сказать, там различные концерны такие, Siemens, прошу прощения, не Samsung, Siemens, это я говорил. То есть они поддержаны самыми крупными корпорациями Германии, потому что, еще раз повторяю, такое мероприятие не может не быть дотационным. Оно не может не существовать, в смысле, оно не может существовать без вливания извне на государственном уровне. Поэтому, а что говорить, когда Вагнер создавал свой фестиваль, он был в долгах по полной программе. Если бы не помощь Людвига Баварского, если бы не помощь различных Вагнер-ферейнов, которые собирали с миру по нитке, буквально во имя торжества высокого искусства, денег, то ничего бы не было, ничего бы не произошло. И потом вот этот вот колосс на глиняных ногах, его нужно было спасать. Спасать любыми средствами, получая дотацию от государства. А какое уж это государство? Веймарская ли это республика или Третья Рейх?
Ну, Веймарская не давала, у нее это проблема.
Я имею в виду, какое государство?
Ну да.
И поэтому, или федеративная республика Германия.
А нацистское государство будет поддерживать только тех, кто устраивает их с идеологической точки
совершенно
зрения.
Совершенно верно, совершенно верно. И если сейчас, допустим, вернуться к самому исполняемому композитору в Третьем Рейхе...
Да, и кто же это был?
Людвиг ван Бетховен.
Ой.
С его «Одой к радости», с его гимном Европы, то, что сделали гимном Европы. То есть все вот это. Именно Бетховена кощунственно исполняли в концентрационных лагерях.
Да, это да, точно, да, конечно.
Не
это...
Вагнера. Вагнера еще попробуй исполни. Бетховена. Слава богу, что Бетховену повезло не иметь наследников, которые бы посмертно...
То есть, если есть такие родственники,
то врагов не нужно, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому имя Бетховена никак не ассоциируется, слава богу, с темным прошлым германской истории, а вот Вагнеру так не повезло.
Ну, еще давай, может быть, упомянем еще одного композитора, который был тоже любимым композитором Гитлера и Третьего Рейха.
Может, не Брукнера ли ты имеешь в виду?
Я имею в виду Брукнера, потому что если Вагнеровский фестиваль был учрежден в свое время Вагнером, то Брукнеровский фестиваль был учрежден Адольфом
Гитлером. И опять же скажу, слава богу, имя Брукнера никак не ассоциируется с Третьим Рейхом. Опять же, потому что не эксплуатировалось его имя в политических целях. А Вагнер эксплуатировал. Брукнер – симфонический композитор. Никаких там тебе Зигфридов в рогатых шлемах не приплесешь.
А, то есть просто музыка.
И музыка очень и очень сложная. И требующая специальной подготовки. Собственно говоря, это те, вот эти имена Брукнер, Малер, это те, кто поднял знамя Вагнера после него. Те, кто понес его идеи, я имею в виду именно вот художественные идеи, дальше, кто стал развивать то, что Вагнер завещал своим потомкам. Поэтому, вот слава богу, хотя бы эти идеи были очищены, и в творчестве вот этих композиторов они, что называется, заиграли новыми красками. Опять же, слава богу, их не эксплуатировали в политических каких-то целях. Ведь можно привести даже курьезный пример, обратный, на 180 градусов. 20-е годы прошлого века, Россия, сразу после революции, сразу после Серебряного века, во время Серебряного века еще Вагнер был у нас взят на знамя, чуть ли не больше, чем в Германии. Тот же самый Блок знал наизусть либретто «Кольца», и символисты перебрасывались отдельными фразами как раз из либретто Вагнера. И после революции Вагнер, как революционер, был принят, один из немногих, на сцену советского, большевистского, какого угодно театра. И как ты думаешь, какую оперу ставили у нас?
О, ну, наверное, «Тангейзера».
Нет, не угадал. Не Рудбергских Майстерзингеров.
А почему?
А потому что с точки зрения уже советской идеологии, это опера о великой силе самодеятельного искусства, носителями которых являются не всякие там графья и герцоги и короли, не поймешь кто, а простые рабочие, башмачники и так далее. Это великая сила самодеятельного искусства. И если это Вагнера просто не понимали и не могли раскрыть по-новому, по-советскому, это я сейчас цитирую Евгения Брауду, советского российского музыковеда, очень, между прочим, уважаемого и авторитетного, который как раз писал, что нужно только просто раскрыть вот этот вот советский подтекст, который у Вагнера-то есть. И все сразу станет ясно, все нормально. Все, и ставили у нас эту оперу. То есть и в Третьем Рейхе,
нюрнбергские
Майстерзингеры...
Ими открывались партийные съезды.
Совершенно верно. Вот что такое политика и искусство. Вот как можно, что называется, переворачивать и жонглировать идеями и так далее, тем более музыки, которая, ну, такое самое абстрактное искусство. И когда отбрасываются в сторону идеи, вот что самое страшное сейчас, допустим, происходит, сейчас немножко на больную тему свою сажусь, в режиссерском театре, когда личность режиссера превалирует над личностью автора. И как угодно можно поставить, что оперу, что спектакль, что так далее. Вот когда отбрасывается идея, заложенная автором в произведение, его можно трактовать как хочешь. Вот что в свое время Ролан Барт писал в своей работе «Смерть автора». Вот как раз на примере Вагнера очень это наглядно показано, что хотите Третий Рейх, а хотите молодая Советская Республика. И то, и другое подходит. Просто потому, что искусство Вагнера, оно настолько велико, настолько значимо.
И общечеловеческое.
Вот. Что его нельзя втиснуть ни в рамки никакой, ни временной, ни идеологической, никакой рамки для нее, все рамки тесны. Это, в общем-то, Вагнер достиг своей основной идеи создать общечеловеческое, вневременное искусство, универсальное произведение искусства будущего, как он говорил.
Ну да, и кроме того, мы должны все-таки еще раз напомнить нашим радиослушателям, что в Третьем Рейхе на первом месте была не классическая музыка, а на радиостанциях основное место занимали концерт по заявкам, занимала легкая музыка, которая вообще не несла на себе какой-либо идеологической, даже приписываемой ему идеологической составляющей.
То, против чего боролся Вагнер.
Да, потому что и в свое время именно, несмотря на то, что Лили Андерсон была в загоне, у нацистов она высказывалась так плохо. Тем не менее, ее Лили Марлен, это она первая это использовала, был одна из самых популярных песен в Германии.
Ну и, в общем-то, вот он символ тоже такой притянутый за уши, но символ Третьего Рейха.
И одновременно песня Лили Марлен в исполнении Марлен Дитрих была чрезвычайно популярна в Америке в это же время.
Вот. Великая сила искусства.
Великая сила искусства. Ну и, значит, что мы можем, тогда давай уже близиться к завершению, то есть что мы можем сказать про музыкальный миф Третьего Рейха? То есть, в общем, Вагнер оказался жертвой политической конъюнктуры, с одной стороны, и попытки заработать на нем со стороны его наследников.
Совершенно верно. Совершенно верно. И от этого мифа нужно как можно быстрее избавиться, потому что, еще раз повторяю, Вагнер один из самых гуманистических композиторов.
А возможно, да, уже, ну, так, мы уже все-таки приближаемся к концу, такое предположение, а почему не произошло этого после окончания войны?
Слишком мало прошло времени. Еще,
ну,
нет, все равно, настолько это тогда было, с одной стороны, агрессивно внедряемо, с другой стороны, люди, прошедшие эту трагедию, они еще, многие из них еще живы. Это еще на эту проблему нужно посмотреть беспристрастно, пока это еще рано. Но ну, должны быть какие-то попытки, потому что сейчас, ну как, слишком просто отдельные какие-то... не то что факты, даже не в кавычках, какие-то измышления, которые сейчас кочуют по интернету, допустим, из статьи в статью, из книги в книгу, непроверенные абсолютно, не просто непроверенные, откровенное вранье и ложь, касаемое Вагнера, наоборот, которые нагнетают вот эту вот истерию вокруг него, и никто с этим не борется, и никто не...
Ну да, никто не борется, да, конечно.
Вот. Поэтому, ну чего, ну так вот, ну подумаешь, еще один там какой-то композитор, которого там любил Гитлер. Еще раз повторяю, вот 100 человек останови. Ведь это же ужасно, что человек, который должен быть противопоставлен идеологии Третьего Рейха, оказался до сих пор замазан чужими руками вот, во всей этой истории. Ну, будем надеяться, что все-таки справедливость восторжествует, и все равно Вагнер исполняется, все равно фестиваль живет, все равно и у нас его ставят, и Валерий Абисалович Гергиев сделал огромную работу по возвращению Вагнера и на русскую сцену, за что ему низкий поклон. Поэтому тут, что называется, работа-то все-таки идет, и вода камень точит. И еще раз говорю, надеюсь, что историческая справедливость восторжествует.
Ну да, вот чем интересен Третий Рейх, это тем, что, наверное, нет ни одной области общественной или политической жизни, которая не была бы превращена в миф. Вот даже когда мы обращаемся к такой, казалось бы, неполитизированной вещи, как музыка, мы неожиданно здесь наталкиваемся на какое-то бесконечное нагромождение именно политических мифов, которые вводят нас в заблуждение в то, что существовало в Третьем Рейхе. Вот. Но здесь... Да, ну, то есть фестиваль не прерывался, да, после окончания войны, или прерывался?
Прерывался, но ненадолго. Прерывался, нет, там есть несколько таких лакун.
Ну, то есть но... показатель, что... ну, это западная зона оккупации. Да. Показатель, что, по большому счету, ни оккупационные власти, ни эти, никто ничего не сделал. То есть они как бы признали, что это все нормально.
Ну да, фестиваль обрел совершенно другие рамки, но я думаю, что это просто тема другой передачи,
да, про ну фестиваль да, не будем, пожалуй, говорить сегодня долго. Да. Итак, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами окунулись в музыкальный миф Третьего Рейха, я хочу поблагодарить Марью Кирилловну Залесскую за то, что она сегодня пришла к нам и рассказала нам об этой чрезвычайно интересной и чрезвычайно запутанной истории. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Всего доброго.